Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы возвращаемся к теме археологических раскопок в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре. И в этом выпуске передачи «Хранители памяти» рассказ об одном интереснейшем археологическом открытии.
Все слышали про колокольные ямы, то есть про такие комплексы, если хотите, сооружения, не знаю, инсталляции, в которых отливались древнерусские колокола. И у всякого интеллигентного человека есть уже теперь память о колокольной яме мастере Борисе из фильма «Андрей Рублев» Тарковского. Да? И выглядит это, надо сказать, ну, таким тяжелым, грязноватым средневековым сюжетом. Какая-то глина, дождь бесконечный, значит, и да, все это копают без конца, какой-то грязью мажут и так далее. Вот в конце концов получается замечательный колокол. Как художественный образ, это великое произведение. На самом деле, на практике колокольная яма, она только называется колокольная яма, вот, хотя она действительно вырыта в земле. Но это обычно целый специальный инженерный комплекс, построенный из нормального обожженного кирпича с выверенными углами, с прямыми стенками, с многоуровневым кирпичным полом. Сверху это все чем-то накрывается. Ну, какую-то могут поставить большую избу, если хотите, какую-то над этим. Могут поставить навес огромный. Колокольная яма – это не только яма, это и наземные сооружения, это и горн, в котором металл для литья колокола нужно плавить. Для этого нужно соблюдение определенных температурных режимов. Поэтому вот эта вся технология, тонкая, тончайшая, можно сказать, для средневековья технология, должна быть как-то выражена и в самой инсталляции. Просто на каком-то пустом месте вырыть яму и отлить в ней колокол на самом деле невозможно. И почему это еще вот так у Тарковского отчасти? Потому что, говоря честно, никто не видел до недавнего времени никаких колокольных ям в России средневековых. Они никогда не открывались. И вот когда мы начали работать в Новоиерусалимском монастыре, к югу от собора Воскресенского, обнаружилось какое-то кирпичное круглое сооружение под землей. И должен вам признаться, что с самого начала я не поверил, что это колокольная яма. Были у меня коллеги, работавшие со мной, которые говорили, что, может быть, это колокольная яма. Вот. Мне казалось, что это какое-то гидротехническое сооружение. Мы все ждали в этом месте колодец с ангелом, который тоже был бы круглый, который представлял бы собой кирпичный цилиндр, в который набиралась бы как-то вода, ну, в общем, колодец водонапорный. После того, как мы его начали углублять, вдруг еще большее удивление наше вызвало огромное количество изразцов архитектурных, которые явно вот происходили от Воскресенского собора. Собор очень сложно строился, у него сложная довольно история. Изразцы помещались на свои места, убирались, со своих мест появлялись новые. И вот изразцы оттуда, они были в качестве просто строительного мусора засыпаны в засыпку этой ямы. По мере углубления мы вышли на кирпичный пол, и мои молодые сотрудники и сотрудницы, проведя тончайшую работу, я бы сказал, выверив вот эти углы, обнаружив, где находятся отверстия, сквозь которые поступал жар, изучив в центре торчавшую какую-то непонятную, достаточно сгоревшую деревяшину, они доказали мне, что это не труба, как я полагал сначала, по которой поступала вода, а это шест, который там, ну, не слишком глубоко в землю был когда-то вкопан, то есть ямка. Таким образом, постепенно перед нами стала возникать картина того, что это такое. Возникла яма с прямыми углами, круглая, однако, в середине которой стояло кирпичное круглое сооружение, не до конца нам понятное, коническое такое. К нему сквозь стенки ямы вели сопла, сквозь которые должен был поступать жар. Под нами образовалось 4-5 рядов кирпича выложенных, которые, соответственно, образовывали вот эту ровную горизонтальную поверхность. В самом низу мы увидели и обгоревшие слои глины, и, в общем, следы сильного температурного воздействия. И, в конце концов, мне доказали с фактами в руках мои сотрудники, что это перед нами все-таки колокольная яма. И тут уже многое совсем стало понятно. Стали понятны пристроенные к ней с разных углов сооружения, глубокие колодцы, арочные проходы, которые представляли собой сложную систему горнов, в которых плавился металл для того, чтобы, значит, это все заливать. Стало понятно, в общем, как это делалось. И после этого уже довольно просто было разобраться в технологии, в устройстве этого. Мы увидели перед собой прекрасно сохранившееся инженерное сооружение 17 века которая в точности соответствовала тем правилам, о которых писали европейские колоколитейщики. Такие книги существуют. Средневековые без картинок, ренессансные уже с гравюрами. И все это доживает до энциклопедии Д'Аламбера и Дидро, где тоже замечательные гравюры о том, как нужно отливать колокола. Поэтому перед нами вот возникла красивая картина, последовательная. Мы увидели в центре, в этом сооружении коническом, так называемый болван, то есть шпинек, большой кирпичный шпинек, который обмазывался глиной и который образовывал таким образом внутреннюю поверхность колокола. Потом, значит, по нему обжигалось это все, получался точная кривая внутренняя колокола. И для того, чтобы она была точной, в центре этого болвана укреплялся шест, на который ставился деревянный шаблон. Шаблон вращался на шесте с вырезанным вот этим вот правильным, колокололитейщики вам объяснят, как сложно рассчитывается кривая для колокола и как она важна для того, чтобы получался правильный звук. Вот такую форму придавали шаблону деревянному, который потом, вращаясь, как циркуль, представьте себе циркуль, да, и центральная ножка, вот он вращался по кругу, и вся лишняя глина, соответственно, срезалась, а где надо было добавить, там добавлялось, значит, оказывалось, что, да, потом это все обжигалось, получалась плотная, обожженная керамическая форма. И в эту керамическую форму уже можно было заливать расплавленный металл. Металл мы тоже нашли.
Что мы здесь видим? Мы здесь видим топливную камеру. Обжигательной камеры мы не нашли, она, видимо, уничтожена фундаментами дворца. И, собственно, само место, где лили колокол. Видите, вот этот вот центральный круг, там ставился шест, который работал как центр, вокруг которого делали окружность. И вот первый круг, вокруг которого делался колокольный болван. И мы даже находили кирпичи стесанные. Что мы находили помимо самой ямы? То есть у нас есть обломки колоколов, вот они здесь представлены. В основном обычные. И огромное количество обломков тиглей. Это вот такие вот небольшие сосудики, небольшие, диаметром 10-12 сантиметров, в которые заливалась медь, и вот эта медь, значит, плавилась дальше в топливной камере.
Это хорошо соединилось с текстами. Новый Иерусалим – место, где много текстов, описей. И у нас есть сведения о том, что колокола, все практически, весь набор колоколов для Воскресенского собора был отлит в первый строительный период Никона, в самый ранний период, то есть в конце 50-х, начале 60-х годов. Часть колоколов сохранилась. Они характерны тем, что на них большое количество изображений. Дело в том, что колокола Древней Руси обычно не украшали никакими иконными изображениями. На них были надписи и очень редко орнаментика. А вот никоновские колокола, они уже полностью иконографичны. Там масса иконографических сюжетов, там масса деталей декоративных, кроме надписей. То есть это вот вся почти поверхность там сильно покрыта этим всем. Но самый большой колокол, который был отлит первым, так называемый Большой Воскресенский колокол, он погиб, он был переплавлен впоследствии. И мы считали, что мы никогда его не увидим, у нас нет шансов никаких. И каково же было наше удивление, когда в конце уже наших сезонов раскопок, вот в позапрошлом году, а яму колокольную мы открыли в 2010 году, в самом начале работ, мы нашли просто кусок колокола. Мы не знаем в точности, первый ли это воскресенский колокол или второй, потому что никакой из больших воскресенских колоколов до нас не дожил. Мне кажется, что для середины 18 века, когда был сделан второй воскресенский колокол, вот имеющийся фрагмент слишком ранний, а правда для первого слишком развитая иконография. Но нужно помнить, что на Никона работало очень много европейских обученных мастеров, и первый колокол, мы знаем, что его делал сам Зборовский, то есть первый мастер Никона, который умер через несколько лет после работы в Новом Иерусалиме, был Никоном похоронен. Он единственный мастер, про которого существует доска памятная в монастыре, относящаяся к эпохе Никона. Вот этот самый Зборовский, Петр Зборовский, это мастер Большого Воскресенского колокола. И, соответственно, нужно думать, что иконография первого большого колокола, она, видимо, отличалась от остальных колоколов, которые лили уже другие мастера. И этот фрагмент, он, безусловно, от Воскресенского колокола, откуда мы знаем, что не от какого-то другого, потому что на нем изображена сцена Воскресения на найденном нами фрагменте. Правда, не целиком, вот, но мы видим там фигуру Спасителя частично, мы видим фигуру Иоанна Предтечи, мы видим фигуры святых жен, мы видим попираемые, ну, очень, конечно, условно изображенные адские врата. То есть это сцена воскресения в его православном, так сказать, эквиваленте, в православной версии сошествия в ад. Нужно сказать, что колокольные ямы известны в Западной Европе, они известны в Италии, они известны в Германии, они известны в нашей Прибалтике. Но они все гораздо более примитивные, они хуже сохранились, чем наша Новая Иерусалимская, и они более простые по устройству. Вот, наша очень совершенно идеальная, просто можно сказать, яма, такое впечатление, что она делалась вот по учебнику «Литья колоколов» или по энциклопедии Ламбера, которая вышла через 150 лет после нашей ямы. Конечно, она точным образом обмерена. Мы знаем, что у нее есть в 2-3 стороны продолжение, тоже технологические, кирпичные, под землей, куда бы по-хорошему нужно было продолжить раскопки. Мы при строительстве, при вертикальной планировке, при создании инфраструктуры всячески старались оберечь это, значит, сооружение от разрушения. Она цела под землей. Но прошли близко, надо сказать, достаточно всевозможные коммуникации. И трудно сказать, удастся ли когда-то нам восстановить снова эту яму, продолжить ее исследование. Конечно, ее было бы хорошо законсервировать так, чтобы на нее можно было смотреть. Это можно было бы устроить маленький музейчик прямо на территории монастыря, литья колоколов, соответственно, вот на основе этой ямы. Потому что, повторяю, это даже на европейском уровне это большая редкость, тем более в таком состоянии и такая конструктивно совершенная.
Мы еще будем рассказывать о Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.